Поэтому достанем все силы остерегаться, чтобы не принимать причащение от еретиков, не давать им, чтобы нам не сделали им. Григорий Ниский прямо пишет: «Хлеб освящен вселением Слова». Иоанн Златоуст говорит: «Будем в таинстве обращать внимание не на внешность только. Когда Христос говорит: „Сие есть тело мое“, то убедимся, будем верить и смотреть на это духовными очами. Христос не предал нам ничего чувственного, но все духовное только в чувственных вещах. Так и в крещении через чувственную вещь, воду, сообщается дар, а духовное действие состоит в рождении и...» Вот из Федорита Кирского еще. «Назвав телом хлеб и снова самим собой назвав вино, он удостоил видимые символы наименования тела и крови, не прилагая природу, но приложив к природе благодать». Не прилагая в данном случае, то есть не изменяя, не превращая природу. Интересный случай приводится у Иринея Леонского, опять-таки у того же. Кстати, очень о многом говорящий. Поскольку эллины, схватив рабов христиан оглашенных, употребляли потом насилие, чтобы выведать от них что-либо тайное о христианах, то эти рабы, не зная, что сказать в уходу насильствующим, кроме того, что слышали от своих господ, именно, что божественное причастие есть тело и кровь Христа, и сами воображая, что это на самом деле есть кровь и плоть, такой ответ давали истязателям. Они же, эллины, принимая, что это действительно совершается христианами, внушили и другим эллинам, и мучениями заставляли мучеников Санкта и Блондину признаться в этом. И им Блондина смело отвечала словами: «Как могут допустить это люди, которые ради благочестивого подвига не вкушают даже дозволенного мяса?» То есть как могут они допустить чего? Вкушение крови и плоти, когда даже дозволенного мяса не вкушают. Да, у Макария Египетского есть такое выражение: «Причащающиеся видимого хлеба духовно будут вкушать плоть Господню». Слышите? А Евсевий Кесарийский святой даже говорит так, что в Евхаристии речь идет не о той плоти, которую он воспринял, но о таинственном теле и крови. Митрополит Вениамин Федченко в своей работе «Литургии», может, вы знаете, писал по этому поводу: «Но, Боже, сохрани предаваться здесь мечтательному воображению физического воззрения на святые тайны». Здесь все духовно, все сверхъестественно, все божественно. Вообще, надо сказать, что, к сожалению, католичество обратило внимание вот на эту сторону, что происходит с святыми дарами. Хотя нужно бы сказать, что уж об этом можно было бы, что называется, и помолчать. Не в этом суть Евхаристии. Суть Евхаристии как раз состоит в том, что это таинство даруется для того, чтобы мы могли действительно самым ближайшим, самым тесным образом прийти в единство со Христом. И как во Христе это ближайшее единение, мы называем халкидонским единением, осуществилось наитием Святого Духа через приобщение Божества к человечеству, так и здесь то же самое происходит. Через этих святых даров мы приобщаемся тому же Богу Слово, вкушая хлеб, соединенный с Божеством, тем же халкидонским образом. Так мы становимся причастниками Христовыми. Так мы становимся единотелесными, единодуховными Ему. Но опять повторяю, это происходит не механически, не магически, а происходит лишь в той мере, в смысле нашего причащения Богу Слову, какой мы способны к восприятию. То есть это зависит от нашего духовного состояния. Вот что я хотел сказать о Евхаристии и показать, что в данном случае вы видите, что мы ничего общего с тем, что имело место в различных языческих религиях, не утверждаем. Нет магизма в таинстве Евхаристии, как и во всех других таинствах. Никакой не происходит алхимической реакции. Кстати, видимо, вот есть подозрение большое, что само учение о транссубстанциации, то есть пресуществлении, сама эта идея возникла в силу двух факторов. Первое – философии Аристотеля, которая была очень развита, увлекались которой в то время. И другое – алхимии, когда была очень популярна идея возможности превращения одних элементов в другой. И вот здесь, так сказать, только алхимические процессы, да, заменили словами Писания. И решили, что вместе совершается, во время месяца совершается тот же процесс, который совершается, если хотите, у алхимиков другими путями. Ну вот так, друзья мои. Это вот очень, кстати, вопрос о Евхаристии, его бы вообще бы не надо бы трогать. Поскольку действительно это тайна. И лучше, удобнее было бы молчать. Но как справедливо сказал один отец, что иногда мы вынуждены говорить о тех вещах, о которых надо бы молчать, поскольку злоба еретиков вынуждает нас делать это. Ну что, мы с вами сейчас, может быть, я еще скажу немножко о священстве, и потом сразу, да? Я думаю, что о священстве, может быть, не придется так много и долго, и вопрос, на первый взгляд, он так кажется попроще. Дело в том, что танец о священстве теперь. Вы знаете, что во всех религиях и всегда существовало жречество. Иногда это как выделенный институт. Иногда жреческие функции исполняли старшие вроде. Но всегда этот институт, связанный с жертвоприношением и совершением определенных священных действий, всегда имел место и до сих пор имеет место, собственно, во всех религиях. Чем отличается христианское, собственно говоря, понимание священства от того, которое мы имеем в язычестве? Оно, во-первых, связано с пониманием того, что мы называем жертвой. В язычестве это понимается очень просто. Там именно приносится что-то божеству, если хотите, в прямом смысле слова. Причем взгляд, как правило, исключение не знаю, есть ли исключение. Взгляд на существо этого жертвоприношения юридический. Жертва всегда носит искупительный, выкупной характер. За грехи надо платить. Этими жертвами поэтому искупаются грехи. Этими жертвами умилостивляется божество. Вот эту функцию принесения жертв исполняли и исполняют жрецы. Чем отличается священство в христианстве от этих жреческих действий, от жреческих функций, от жрецов? Само слово «священство» как таковое, оно связано, мы берем сейчас славянский язык, связано с идеей освящения, то есть особого освящения человека. Вся история христианской церкви подтверждает, что изначально и до настоящего времени поставление во священника связано с особым молитвословием, особым богослужением. Более того, утверждается, что в священстве тот дар, который получает человек, он сопряжен, и если хотите, является единым с тем даром Духа Святого, которым уже обладали апостолы. Что именно царь не спосылается человеку. Вот это, так сказать, вот та позитивная сторона, которая присутствует здесь. Но здесь, как и во всех других таинствах, опять-таки мы сталкиваемся с очень важным явлением. что же делает священника священником? Вот само это совершение священного действия или тут присутствует что-то и другое? И что происходит здесь? Какой это дается дар? С какой целью дается этот дар человеку? Что за дар? Очень важная, я вам скажу, вещь. Первое, о чем мы должны сказать, что само рукоположение священника, совершенно во время евхаристического богослужения, является ничем иным, как ярким свидетельством того, на что ставится человек. И обратите внимание на сам характер священнодействия. Он сопряжен не просто с молитвой, а сопряжен с очень важным действием. Важным не в смысле каком-то сакральном, а важным в смысле в отношении смысла совершающегося. Его обводят вокруг престола трижды. Трижды. Для подтверждения всей силы и значимости того, что совершается. Это есть не что иное, как обручение, если хотите, венчание, как таинственный брак, духовный брак его, этого священнослужителя, с той общиной, которой отныне он должен быть главой и служителем. Венчается он этой общине. Если хотите, он вступает в некое единство с этой общиной. Еще раз говорю, по образу вот бракосочетания. Отсюда выявляется и главнейшее назначение священника, и тот дар Святого Духа, который ему дается. Какое же это назначение? Это назначение заключается в пасторстве, то есть главная функция священника и неспосылаемый ему дар, как это, об этом еще поговорим, заключается как раз в том, чтобы указывать, быть пастырем в этой общине. Задача пастыря известна какая. Вести на пажити, то есть там, где польза и благоденствие, то есть указывать путь спасения и охранять от диких зверей и от воров. Вот пасторская, пасти, функция. Учить, направлять, созидать и охранять. Вот что главное. Это главное. Вот на что дается дар Святого Духа. Дается, теперь вы сами понимаете, как. Каждому в меру его ревности, в меру его веры, в меру его духовного состояния. Об этом сейчас еще я расскажу. Ибо никакого автоматического дара и здесь быть не может, как и в любом другом таинстве. Бог не может насильно войти в душу, которая не принимает Бога и не хочет Бога. Нет в ней веры, не может быть этого дара. И дар дается, степень этого дара, сила действия этого дара дается по мере духовного состояния человека. Но какой дар? Дар пасти, пасти, спасать, то есть помогать людям в деле спасения. Вот какой дар. Я почему так подчеркиваю? Потому что, увы, произошло какой-то сдвиг в понимании священства. Всю функцию свели к чему? К совершению священного служения. Это уже, так сказать, естественно сопряженное с этой главной функцией дело священника. Сопряженные с этим. Но главное это его пасторство. Он должен быть отцом, он должен быть наставником, он должен быть руководителем, он должен быть пастырем. Священнослужение, как такое, в том числе и совершение таинств, это есть то право, которое получает священник. Более того, даже вам скажу, когда уже священник очевидно лишен дара Духа Святого, когда он неизвестно кто, еретик и распутник, я не знаю кто. Вот завтра его запретят, снимут с него сан, сегодня он служит, таинства совершаются. Почему? Потому что таинство совершает Господь, а не священник. Господь, ты еси, принося и приносимый. Господь совершает таинство. Священник же только священно действует. это право у него отнимается, когда снимается с него сан, когда он запрещается. Дар же пастырский, который не посылается ему в таинство священства, он может или возгреваться, как пишет апостол Павел в послании к Тимофею, возгреваться этот дар, то есть развиваться при условии чистой жизни, святой жизни, освященной жизни, посвященной жизни. Почему называется священником? Может развиваться, усугубляться этот дар, может гаснуть и в конце концов вообще прекратиться в человеке, когда он остается тогда одним жрецом. Он будет только священно действовать. Святой Иоанн Златоуст потому и говорил: священник должен иметь душу чище самых лучей солнечных, чтобы не отступил от него, не отступил от него Дух Святой. Вы слышите? Чтобы никогда не оставлял его без себя Дух Святой. Вот что он пишет о священнике. Иоанн Златоуст спрашивает: что же скажешь? Неужели Бог рукополагает всех, даже и недостойных? Всех Бог не рукополагает, слышите? Но через всех Он Сам действует, хотя бы они были недостойными для спасения народа. Обращаю ваше внимание, что когда Златоуст говорит, что через всех Он Сам действует, то речь идет вовсе не о том, что отныне тебя руку положили, и ты уже теперь все, что не скажешь, всякое твое слово истинное, как я слышу от одного. Первая мысль, которая теперь бьет голову, это от Бога. Если бы хоть один святой отец следовал этой мысли. Это мне придет в мою дурную голову мысль. Нет, нет, не об этом речь идет, когда говорит Иоанн Златоуст. Говорит о другом, что да, хотя ты и недостойный, но через тебя действует Бог в тех таинствах, которые ты совершаешь. Вот о чем идет речь. А уже в отношении духовного назидания и наставления они будут в той мере ценны, истинны, правильны и облагодатственны, в какой мере ты сам, священник, соответствуешь этому, христианской жизни. Вот о чем говорит Иоанн Златоуст. Поэтому, с другой стороны, говорит: не думаю, чтобы в среде священников было много, напротив, гораздо более погибающих. И именно потому, что это дело требует великой души. Вы как точно скажете. Священники получили власть не свидетельствовать только очищением, но совершенно очищать не проказу телесную, как в Ветхом Завете, но нечистоту душевную. Дары Божии не таковы, чтобы они зависели от священнической добродетели. Все происходит от благодати. Дело священника только отверзать уста, а все совершает Бог. Священник же исполняет только видимые действия. Видите, как он пишет о совершении таинств. Священник священно действует, а все действует Бог. Священник, совершающий крещение, все Иоанн Златоуст пишет, и приносящий бескровную жертву, руками своими участвует в этом деле, а освящает и силу сообщает его действиям Святой Дух. Том 11, да, том 11. Потому Григорий Ниский говорил, что священство есть достояние божественное, а не человеческое. И вот, в частности, еще одно, уж я зачитаю вам еще одно из Семенного Богослова, который говорит такую весьма насущную мысль высказывает. Настоятелю мало быть убрану и краситься только телесными и душевными добродетелями, но надлежит при сем наипаче сиять духовными дарованиями. Вот так. Но, подводя итог об этих таинствах, я хотел привести еще одну мысль Иоанна Златоуста, которая очень важна. Не крещением, ни отпущение грехов, ни знание, ни причастие таинств, ни священные трапезы Евхаристии, ни принятие тела, ни причастие крови, ничто другое из этого не в состоянии будет нам помочь, если не имеем жизни правой и удивительной, свободной от всякого греха. греха. Ой, как хорошо сказано. Действительно, ничто нам не поможет, никакие таинства, если мы не будем вести соответствующей христианской жизни. Хорошо, у нас еще осталось целых 2 минуты, да, и можно теперь поговорить о вопросах. Пожалуйста, прошу. Надо сказать, что эти слова надо не брать в отдельность только эти слова, а за литургии слова не только эти произносятся, а воспоминается все. И его рождение, и его страдание, и его смерть, как я сказал, и воскресение. И эти слова я же забыл о мимо. Это действительно очень важный вопрос. Это о жертве Христовой, о значении жертвы Христовой. Как понимать, что Евхаристия является жертвой Христовой? В католичестве это понимается так, что каждое совершение мессы это есть нечто иное, как принесение определенного удовлетворения правосудию Божию за грехи. То есть именно получается удивительно, просто потрясающее юридическое понимание. Поэтому там в день можно совершить сколько угодно мессы. Сколько угодно. И чем больше, тем лучше. Буквально, чем больше, тем лучше. Вы слышите, поняли? Чем больше мы совершим литургий, или месс, как они говорят, тем большее удовлетворение будет принесено за грехи, ну, тех людей, ради которых они совершаются. Каково христианское понимание вот этой идеи жертвы, евхаристической жертвы? Вот какое. В Евхаристии происходит осуществление, актуализация того спасительного дела, который совершил Господь для каждого из нас. Когда мы становимся уже сейчас, вот хотя бы на некий миг, на некоторый момент, хоть на минуту, на часы, когда же мы достигаем вот того единства халкидонского с Богом, к которому мы призваны, в тело Христово, когда мы становимся частью Его тела, соединенным халкидонским с Божеством? Когда? Как? Через Евхаристию. Ведь мы и призваны все стать членами тела Христова. Какого тела? Которое соединено неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно с Божеством. Не слышишь, с кем мы призваны стали? В Евхаристии и происходит достижение, то есть актуализация, осуществление этой цели. Пусть пока еще на какие-то минуты. Мы же люди-то какие. Хоть на какое-то время, но мы уже хоть на некоторое уже есть некий толчок. И каждый, кто причащается с благовением и верой, чувствует этот толчок, благодатный толчок в своей душе. Так что происходит актуализация. Поэтому и говорится, когда причащается, в исцелении души и тела. Происходит очищение от грехов. Еще раз повторяю, если с верою и благоговением и покаянием приступает человек, то происходит очищение от грехов, соединение с Божеством. Мы становимся сотелесными, единокровными Христу. То есть достигается цель. Мы движемся вот к той конечной цели, которой призваны все христиане – стать членами тела Христова. Вот что происходит. Вот почему Евхаристия именуется жертвою Христовой. То есть она достигает цели, ради которой Христос пострадал за нас. Я вам говорю, что с рукоположением человек получает дар пастырства, он одновременно с этим сопряжен его право священных действий. Почему именно связано это с рукоположением? Потому что в этом таинстве происходит особое освящение человека. Рукоположение. Но суть, основная цель, как и цель церкви. Какая цель церкви? Спасение человека. Цель священства. Спасение человека. Таинство чем является? Средствами даже. Средствами к спасению человека. Поэтому мы видим, те же великие подвижники иногда не причащаются очень долго. Помните Мария Египетская? Сколько раз причастилась? Многие из них, он даже на Великий пост, помните, за сим, уходили. Представляете? То есть они, зато как же они были подготовлены к принятию этих таинств. Вот. Поэтому есть люди, которые могут достигать высоких духовных ступеней жизни, могут быть действительно руководителями в духовной жизни. Могут. Священник обязан. В этом разница. Обязан. Антоний мог. Или кто-нибудь, или Павел Фивейский, или Мария Египетская, или кто-нибудь еще. Могло быть, могли или нет. Вот она могла, я могу и не быть, что. И мне ничего. А вот вы, Сан-Приэль, обязаны быть руководителями. И должны душу свою положить теперь за тех, кому вы будете поставлены священником. Вы слышите, обязаны уже. Какую на себя берет ответственность человек? Я зато устака пишет, со страхом пишет. Вы же знаете, как он сам избегал даже. И многие даже избегали. Со страхом, потому что обязан уже. А если обязан, значит, ты должен, я не знаю, весь ты должен погрузиться в эту, отдать свою душу просто в христианскую жизнь. Все, должен быть от всего отрешен. Вы думаете, случайно там в католической церкви, вот этот целибат? Идея-то хорошая, только она превратилась во что? Священник действительно должен быть отрешен от всего. Это поистине должен быть схимник, если хотите. Вот почему даже запрещается, до 30-летнего возраста даже запрещается ставить священника. Потому что он еще не созрел, он еще не может иметь всего того. Даже будучи чист по душе, он еще не имеет до 30-летнего возраста той естественной мудрости, которая необходима должна быть сопряжена с определенным духовным опытом. Вот почему. Понятно? Обязан. Так что, когда примете сан, обязаны будете руководить людей ко спасению. Вот так. О, вот это другое дело. Теперь урок окончен. Всего доброго.